Александр Ярославцев. «Восход двойного солнца». Вторая книга цикла «Лето и осень» 45-го. Глава 1. Морская сага. Офицеры флота Его Величества испокон веков привыкли служить в хороших и добротных условиях. Конечно, каюта командира лидера эсминцев не могла соперничать по размерам и комфорту с каютой адмирала или капитана линкора. Всякий сверчок хорошо знал свой шесток. Однако эти факторы нисколько не умаляли достоинства самой каюты и ее хозяина, коммодора Бейли. Едва переступив Коммингс, каждый посетитель чувствовал строгое изящество каюты, ощущал ее аристократичный дух, витавший в воздухе. Джордж Бейли был из семьи потомственных моряков, чьи выходцы вот уже четвертое поколение служили в Королевском флоте. Бороздя морские просторы сначала под парусами, затем пересев на паровые корветы и турбинные корабли, представители фамилии Бейли верой и правдой служили интересам Британской империи. Срочно переброшенный из порта в родной метрополии в Нарвик, коммодор Бейли должен был обеспечить порядок и спокойствие в местных водах. В результате начала боевых действий с Россией возникла угроза захвата Нарвика советскими войсками, чего Лондон никак не мог допустить. Шведская железная руда была очень важна для английской промышленности, особенно сейчас, когда экономика империи, подорванная непомерно высокими расходами на войну, находилась в плачевном состоянии. Нарвик нужно было удержать любой ценой, но по злой иронии судьбы все имевшиеся в распоряжении английского командования силы были переброшены в Копенгаген для отражения русского натиска. Возвращать их обратно означало внести путаницу и дать противнику очень важное преимущество, поэтому было решено перебросить на защиту Нарвика войска из метрополии. Наиболее простым решением этой проблемы была высадка на север Норвегии воздушного десанта, но после голландской неудачи в ноябре 44-го англичане не успели восстановить численность этого рода войск. Единственное, что смогли британцы отправить в Нарвик по воздуху, это две роты десантников из армии генерала Андерса, переброшенных в Данию из Италии. Поляки благополучно добрались до места, но для защиты Нарвика это была капля в море. Основные силы короны отправлялись морем, и их охрана была возложена на отряд коммодора Бейли, имевшего опыт проведения конвоев через Атлантику. Для этой цели адмиралтейство выделило несколько крупнотоннажных кораблей. За их сохранность коммодор отвечал головой, так как в их состав входили лучшие океанские лайнеры, когда-либо созданные на верфях Британии. Ведь это были легендарные покорители Атлантики – Кинг Джордж и Куин Мэри с Куин Элизабет. В их честь светлые головы адмиралтейства и назвали операцию по переброске британских войск в Норвегию «Король и королевы». Первой в путь отправилась Елизавета. Мария еще не была готова к походу. Король Джордж мог принять к себе на борт ровно вдвое меньше солдат, чем его королевы, а время не ждало. Привычно полагаясь на скорость, которая позволяла королевам пересекать Атлантику без конвойного прикрытия, британские адмиралы решили отправить Елизавету в одиночку. Корабли коммодора Бейли должны были лишь обеспечить лайнеру благополучный выход из порта, а на подходе к Вестфьорду королеву должны были встретить корабли контр-адмирала Болдуина. Получив строжайшее предупреждение из адмиралтейства об обеспечении сохранности лайнера, адмирал выгнал в море все свои эсминцы, сторожевики и морские охотники. Помня трагическую судьбу Мариты, они 20 раз просеяли все пространство фьорда в поисках зловредных русских подлодок. В день прибытия Куин Элизабет британские моряки расширили зону своих поисков до границ полярного круга, но беда подкралась с другой стороны. Стремительно приближавшийся к берегам Норвегии лайнер был прекрасно виден не только на экранах локаторов. Наблюдатели передовых кораблей отчетливо видели в бинокли дымы лайнера. До встречи королевы с кораблями конвоя оставалось совсем немного времени, когда радисты доложили о приеме сигнала СОС. Не доходя до точки рандеву 15 кабельтовых, Куин Элизабет получила огромную пробоину в носу в результате внезапного взрыва. По счастливой случайности, находившиеся в огромном количестве в трюме корабля боеприпасы не сдетонировали, что спасло многие сотни человеческих жизней. Имея запас хода, капитан корабля решил приблизиться к одному из Лофотенских островов, стремясь посадить судно на мель, но сильное волнение на море не позволило ему совершить этот маневр. Лайнер затонул через 37 минут после взрыва, успев спустить несколько шлюпок и множество спасательных средств. Подоспевшие на помощь корабли сумели вытащить из воды около 1200 человек из тех 2000 солдат, что находились на борту «Элизабет». Немедленно созданная комиссия для выяснения причин гибели лайнера опросила около сотни спасшихся людей, но не смогла прийти к однозначному выводу. Собранные показания давали двоякую картину гибели королевы. Большинство свидетелей говорили, что, скорее всего, лайнер наскочил на шальную мину, но были и такие, кто уверяли, что собственными глазами видели след приближающейся торпеды. Полностью разрешить вопрос смогло только обследование корпуса судна водолазами, но на это у комиссии не было времени и возможностей, поэтому право делать окончательный вывод о причинах гибели лайнера они предоставили светилам из Адмиралтейства, сняв с себя таким образом всю ответственность. На Адмиралтейство, в свою очередь, давил Черчилль, и, оказавшись между двух огней, оно приняло Соломоново решение считать гибель Куин Элизабет результатом взрыва мины, но обязать коммодора Бейли провести проводку конвоя с максимальным вниманием и осторожностью. Телеграмма из Лондона застала конвой короля Джорджа на полпути к цели, и для принятия решения коммодор Бейли собрал свой маленький штаб на экстренное совещание. Ведь коллегиальная ответственность всегда лучше, чем личная. Зачитав послание Адмиралтейства, он предложил своим офицерам высказываться относительно принятия решения по безопасности проводки конвоя. Следуя старым флотским традициям, первым заговорил лейтенант Эймс, как самый младший по званию из всех присутствующих офицеров. «Я считаю, что господа из Адмиралтейства просто дуют на воду, обжегшись на молоке. Гибель Куин Элизабет – очень чувствительный удар для его престижа в глазах общества, но нам необходимо следовать фактам. Они в большей степени вероятности говорят, что лайнер погиб, наскочив на мину, сорванную штурмом с якоря. Возможность его атаки русской подводной лодкой вызывает у меня большое сомнение. Для этого русские должны были знать точное время ее выхода из порта, место прибытия, а это просто невозможно, учитывая всю степень секретности вокруг его отправки». Лейтенант сделал паузу, и коммодор был вынужден с ним согласиться. Приказ о выходе Элизабет в море пришел из штаба Адмиралтейства и был исполнен меньше, чем за час. Даже если у русских в порту имелся хорошо осведомленный шпион, и он успел передать сведения сразу с момента начала операции, скорость лайнера сводила к нулю все его усилия. Лайнер можно было настичь только на подходе к Вестфьорду, ведя непрерывное наблюдение за морем, что было очень сложно и опасно. После гибели Мариты британские корабли вели патрулирование акватории фьорда. «А как же показания тех спасшихся с Элизабет, кто утверждают, что своими глазами видели след торпеды?» – вступил в разговор коммодор Броуди, который сильно недолюбливал Эймса. Год назад, покинув свою университетскую кафедру математики по мобилизации, лейтенант так и не стал своим среди морских волков. «Их число слишком мало от общего числа свидетелей, и, следовательно, этим фактом можно свободно пренебречь», – ответил Эймс и, увидав презрительную ухмылку Броуди, поспешил расшифровать свой математический вердикт. «Испуганным гибелью корабля людям просто могло показаться». «В ваших рассуждениях слишком много от математика и совершенно ничего от моряка, получившего боевой приказ. Две гибели кораблей в одном и том же месте с очень важным для империи грузом не могут быть простыми случайностями, которыми совсем нельзя пренебрегать», – передразнил Эймса Броуди. «Я считаю, что русскую подлодку нельзя списывать со счетов, и во время проводки короля нужно быть предельно внимательными». «Хорошо, командор, вы опытный морской волк. Тогда скажите, как бы вы поступили на месте командира русской подлодки после потопления Амариты?» – не унимался Эймс, которого сильно задело пренебрежение Броуди. «Пробыл бы на море еще 2-3, максимум 4 дня и с чистой совестью вернулся на базу», – не раздумывая, ответил Броуди. «Но если бы поступил приказ уничтожить Элизабет, обязательно бы продолжил вахту у фьорда и потопил корабль. Такой лайнер – слишком заманчивая цель для любого подводника». «Хорошо, а что бы вы делали после того, как потопили Элизабет?» «Ушел бы. Слишком большой риск оставаться в этих водах». «Вот видите, вы противоречите сами себе!» – радостно воскликнул Эймс. «Ничего я не противоречу. Кто сказал, что у русских в районе действует только одна подлодка? Одна ушла, другая пришла на охоту. Это азбука!» – огрызнулся Броуди. «Конечно, азбука. Кто с этим спорит? Но вот по данным кораблей адмирала Болдуина, патрулирующих море в районе Тромсе, сразу после гибели Мариты проход второй подлодки русских не зафиксирован. Они могли просто не заметить ее. Точно так же, как они не заметили уход первой подлодки. Но ведь это нонсенс, так не бывает», – не сдавался Эймс. «На войне много бывает такого, что и не снилось простым математикам», – пренебрежительно выдал Броуди. От негодования Эймс покрылся пятнами и попытался отстоять честь своего мундира, но коммодор утихомирил его властным взмахом руки. «Вы высказали свое мнение, господа. Я его услышал. Благодарю вас. Теперь я хочу услышать мнение капитана Джиллиана. Что вы думаете по этому поводу, сэр?» — обратился он к седовласому моряку, чей рукав был украшен четырьмя золотистыми полосками. «Как бы это странно ни прозвучало, но я считаю, что лейтенант Эймс прав в своих математических расчетах». Услышав эти слова, капитана Эймс обрадовался как ребенок, но его радость быстро угасла. «Однако они полностью верны лишь в отношении действий британского моряка, коим является наш коммодор Броуди. Вы совершенно забываете, господа, что вам противостоят русские, а это люди особого сорта. Мне приходилось встречаться с ними и в 18-м году, и в 41-м, и я в полной мере оценил степень твердолобого упрямства. Я даже сказал бы фанатизм этого народа». Лицо Джиллиана исказила недовольная гримаса. Капитан до сих пор помнил свои негостеприимные проводы из Архангельска в 1919 году. «Поэтому, даже если есть чисто теоретическая угроза для короля со стороны русской подлодки, ее надо воспринимать как вполне реальную угрозу. Лучше лишний раз подуть на воду, чем лишиться еще одной морской гордости нашей державы». «Как вы считаете, Мартин, отвернет ли в сторону командир русской подлодки, когда увидит, какой мощный эскорт имеет наш король?» – почтительно спросил Джулиано Коммодор. «Не стоит слишком уповать на наши 12 вымпелов, сэр. Вспомните атаку русских на Тирпиц в 42-м году. Тогда у любимой игрушки Гитлера было куда более сильное, чем наше сопровождение. Любой здравомыслящий командир ушел бы в сторону и постарался навести на линкор авиацию. Однако русский капитан, вопреки всякой логике, атаковал Тирпиц и, насколько мне известно, нанес ему урон». «Официального подтверждения о попадании в линкор нет!» — энергично запротестовал Броуди, но Джиллиан и бровью не повел. «Я говорю о самом факте атаки, командор! А было или не было попадания, пусть это решают историки. Повторяю, капитан Лунин атаковал линкор, идя на смертельный риск. Он несколько раз поднимал перископ, находясь в окружении немецких кораблей ради того, чтобы поразить Тирпиц. Назовите мне, кто из наших подводников действовал аналогичным образом?» Капитан властным взглядом окинул каюту Бейли, но никто из моряков не проронил ни слова. «Поэтому я не советую вам успокаиваться относительно числа кораблей конвоя. Русские по своей сущности очень опасны, а русские моряки, получившие приказ к действию, опасны вдвойне». «Исходя из ваших слов, капитан, думаю, будет совсем не лишним запросить у адмирала Болдуина помощь. До Вестфьорда мы добежим сами, а вот на подходе пусть нас встретит патрульная авиация. Думаю, их глаза не будут лишними к сотне глаз наших наблюдателей», — подвел итог разговора Бейли, и все с ним согласились. Адмиралтейство никогда не простило бы гибель второго лайнера за столь короткое время. Оценивая угрозу для своего конвоя, англичане были одновременно правы и неправы. Правы они были в том, что подлодка капитана Лапина продолжала бороздить воды Норвежского моря, но ошибались, записывая Куин Элизабет в ее боевые успехи. К гибели лайнера советская подлодка не имела никакого отношения. Проведя удачное торпедирование Мариты, Лапин не стал кружить возле Вестфьорда, а направился на юг, к Тронхейму, надеясь перехватить идущие из этого порта транспорты с войсками. Ход был вполне разумным, но срочная телеграмма из штаба флота перечеркнула эти намерения капитана. Командование приказывало Лапину возвращаться в район Нарвика для перехвата британских конвоев. Столь хорошая осведомленность о действиях недавнего союзника объяснялась очень просто. Советские разведчики смогли достать коды британского адмиралтейства, и теперь Москва читала все действия противника как открытую книгу. Обладание подобной форой серьезно облегчало действия советских моряков. Однако знать было мало. Нужно еще было потопить. А вот с этим были большие проблемы. Эсминцы адмирала Болдуина плотно прикрыли подходы к Нарвику со стороны Тромсё, и все надежды советского командования по срыву переброски войск в Норвегию теперь были связаны с подлодкой капитана Лапина. Прекрасно зная, какой теплый прием ему готовят англичане после уничтожения Мариты, Лапин проявил максимум осторожности во время похода к Вестфьорду, что в конечном итоге спасло жизнь экипажу подлодки.